Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем самых последних свежих подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит Москва». Будут смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, а сейчас движение начнем.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя и внутренняя стороны МКАДа между Новой Ригой и Ленинградкой – здесь серьезное ДТП, две штуки, и поэтому внешняя стоит между Ленинградкой и Волоколамкой, а внутренняя стоит между Новой Ригой и Волоколамкой. Так, третье транспортное кольцо здесь от Звенигородского шоссе до Рижской эстакады. Пробка в обратную сторону, пробка между Сокольническим валом и, соответственно, Савеловским вокзалом. На юге трешки тоже есть затруднения на пересечении с Люсиновской улицей, там ДТП, и, кстати, МКАД на юге тоже стоит в районе Каширки и Варшавки. Так, Садовое кольцо, здесь отмечу пробку в районе улицы 905 года, в районе Поварской, на Садовой Кудринской, здесь затруднения, потому что ДТП, Оружейный переулок стоит, район Олимпийского проспекта и съезд к Басманным улицам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с потопов, от которых страдают сейчас жители Курганской области и Оренбургской области. Далее обсудим, как лидеры стран «Большой семерки» договорились, что в частном порядке заявят Израилю о необходимости не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации с Ираном. Будем обсуждать, что на выходных происходило. В Минобороны России назвали терминалы «Старлинг» в зоне СВО законной целью. И обсудим уроки семьеведения. Депутат Буцкая в нашем эфире раскрыла подробности уроков семьеведения. Будем говорить о том, как оценивать эффективность преподавания этого предмета. И в «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук. О космосе будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, последние новости уже из Курганской области. Власти региона сообщили об эвакуации почти 13 тысяч человек из-за паводка. Большинство разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развернуты пункты временного размещения в ПВРах с учетом уже размещенных в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, которые нуждаются в уходе. Находится сейчас порядка 1000 человек, в том числе 156 детей. Пока конца и края этим паводкам не видно. Более того, реки преодолевают опасные отметки, и сегодня же были новости, что жители одного из районов самостоятельно укрепили берег и тем самым спасли свой район от прибывающей воды. Алексей Карнаухов с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. Алексей Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас прогнозировать время окончания этого наводнения?
Ну, во-первых, у нас, вы говорите про какое именно наводнение?
Давайте начнем с Оренбургской области и Курганской области.
Понятно. Ну, я думаю, что там, если не прошел, то близок к максимуму, собственно, наводнение, и оно потихонечку будет снижаться, уровень воды. И я надеюсь, что это все, как говорится, с минимальными потерями теперь уже будет происходить, потому что первый шок как бы прошел. Вот. Но в любом случае это будет еще, я не знаю, последствия будут устраняться, я не знаю, хорошо, если месяцы, вот. Но недели.
Какие действия человека, там, властей, например, регионов, могли бы снизить последствия наводнений вот этой весной в этих регионах?
Ну, конечно, надо было бы предвидеть подобные события. Вот. К сожалению, это достаточно распространенная ситуация, когда строительство новых дамб изменяет гидрологический режим местности, и паводки становятся выше. Понимаете, дело в том, что ведь дамбы строятся для чего? Для того, чтобы уберечь площади определенные от затопления. Ну, например, какие-то города, поселки там Вот. Из-за этого вода начинает концентрироваться на меньшей площади. Но из-за этого же, ну, вы понимаете, то есть закон сохранения. То есть есть некоторый объем воды, если площадь меньше, то высота, соответственно, становится больше. Подобный просчет когда-то американцы допустили, когда строили систему дамб на Миссисипи. Вот, и там вообще началась такая система домино. То есть когда у вас прорывала одну дамбу, затапливала следующие, так сказать, вот ярус как бы водозащитных сооружений, прорывалась эта дамба. И причем я хочу сказать, что, конечно, опасность наводнений, связанных с прорывом дамб, она выше, чем просто обычное такое регулярное повышение воды в результате паводка. Потому что в данном случае вода может очень быстро прибывать, если разрушается дамба.
Но, Алексей вот. Валерьевич, то есть я правильно понимаю, когда местные власти говорят, что не бывало, такой раз в 100 лет бывает, и вообще дамба раньше не подводила, ей 10 лет, здесь все-таки есть доля лукавства?
Ну, в какой-то степени, я думаю, что может быть и действительно так, потому что какие-то совершенно фантастические были кадры этой зимой относительно того, сколько было снега, вот именно в Западной Сибири, Предуралье, в Казахстане, то есть когда просто выкапывали фуры из-под снега и выкапывали локомотивы, там я просто своими глазами видел, там в интернете такие вот ролики публиковались, просто действительно какое-то фантастическое количество снега, это, конечно, связано вот с общим изменением климата, потому что воды становится в атмосфере больше, количество осадков растет. Несмотря на глобальное потепление, все равно эти осадки в виде снега происходят, и у нас рекорды по количеству снега. Вот, поэтому, конечно, здесь доля правды есть, и, я думаю, доля лукавства, потому что предвидеть это можно было заблаговременно, там, так сказать, ну, предупредить население можно было. Дамбы должны быть так спроектированы, чтобы даже если превышает уровень, вода превышает уровень дамбы, она не размывала эту дамбу и не прорывала ее, а должны быть специально обустроенные водостоки, которые как бы вот водосбросы, которые, значит, задействуются в момент, когда превышает уровень. Поэтому в какой-то степени, ну, в общем, я думаю, что есть и доля правды, и доля лукавства, ну, как это обычный человеческий фактор и природный фактор.
Вот, Алексей Валерьевич, но здесь некоторые, например, специалисты-гидрологи отмечают, что да, конечно, она там теплая погода в марте была, быстро вода растаяла, почва еще настолько не прогрелась, чтобы впитывать такую воду, но те же самые гидрологи, специалисты отмечают, что, например, когда был период строительства там, гидроэлектростанций в Советском Союзе, по всему Советскому Союзу, организация водохранилищ и так далее, нельзя говорить о том, что заранее предвидели, но как будто бы компетенции было больше, чтобы прогнозировать и такое тоже.
Это само собой. Из-за того, что была плановая система, то есть, конечно, было, собственно говоря, больше порядка в этом отношении, потому что здесь, понимаете, у нас вообще лесную службу, например, некоторое время назад отменили, которая следила за лесами, а потом начались пожары, потому что нужно поддерживать в нормальном состоянии просеки. И я бы сейчас вот хотел бы обратить внимание о том, что вот эти паводки, которые не только у нас происходят там вот в районе Урала, да, но и в центральной, собственно, России у нас паводок достаточно серьезный. И я могу сказать, что это содержит в себе риски того, что лето будет сухим и жарким. Вот если вспоминать лето 2010 года, то вот мы можем, вообще говоря, получить примерно такое же лето, если, ну, каким-то образом не придут дожди весной и не наполнят землю влагой. Потому что когда быстрый паводок, когда быстрое таяние снега, мало воды впитывается в почву. Почва остается без воды, вся вода уходит в реки, соответственно, в океаны, там, в моря, вот, а в почве остается мало. Из-за этого она быстро пересыхает, из-за этого, собственно говоря, меньше осадков на данной территории происходит. И вот может так воцариться блокирующий антициклон, как это было в 2010 году, и мы получим вообще сверхжаркое лето, лесные и торфяные пожары. И в связи с этим нужно смотреть не назад, а вперед, понимаете? То есть мы задним умом все, конечно, умны, но вот на самом деле с точки зрения того, что может ожидать, то есть нужно приводить в порядок просеки, нужно, значит, заниматься обустройством лесов, чтобы сухостой как бы вырубать и не было вот этой вот питательной среды для пожаров. Нужно обводнять торфяные разработки, которые, скажем так, если они пересыхают, они становятся источником пожаров. И это должно быть, вообще говоря, вот именно в перспективе, вот сейчас этим можно заниматься, и сейчас есть время этим заниматься, потому что когда наступит сухая, жаркая погода и начнутся пожары, это будет уже поздно прусики делать и обводнять там.
Алексей Валерьевич, были еще, ну, скажем так, сейчас анализируя то, что происходит, скорее всего, перед местными властями, перед федеральными даже, встанет вопрос профилактики дальнейшего. То есть понятно, что все можно списать на глобальное потепление, на то, что там не прогнозировали, невозможно. Но по факту существует же, например, система мониторинга уровня воды и прогнозирования наводнений с использованием современных технологий. Наверняка.
Конечно.
Возобновление, как бы, ну, не знаю, подготовки там мелиораторов и вообще возвращение этой системы. Плюс улучшение систем дренажа водоотвода в населенных пунктах, создание водохранилищ и резервуаров для сброса избыточной воды.
Конечно, все это, как говорится, будет сейчас обращено на это внимание. Вот, к сожалению, это обычно такой носит характер эпизодический, то есть вот происходит какое-то стихийное бедствие, на это обращается внимание, начинает система подготовки специалистов, начинают как бы мониторить все, потом через какое-то время один паводок, значит, такой легкий, второй паводок вообще нету, третий паводок, через какое-то время все это забывается, новые какие-то проблемы возникают, и когда приходит беда, то, конечно, она всегда приходит неожиданно.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич, я вас благодарю. Алексей Карнаухов был с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук. Кстати, в регионах есть управление мелиорацией земель, ну, например, в частности, там, сельскохозяйственного водоснабжения. Это есть, но когда некоторые СМИ брали интервью как раз у специалистов, таких ветеранов движения, что называется, они обращали на себя, обращали внимание, что нужно экстренно, в общем, реанимировать эту школу мелиорации, нужно готовить новых специалистов, нужно вообще пересматривать какие-то нормы и так далее, потому что в данном случае какие-то серьезные паводки во многом профилактировались, наводнения профилактировались там, в Западной Сибири именно благодаря тому, что были выстроены в свое время, своевременно там каскады гидроэлектростанций, плотины, водохранилища, вся эта система работала, сейчас дает свои плоды, ну, помимо того, что там вырабатывается электричество и так далее, понятно, дает свои плоды в виде чего? В виде того, что есть система профилактики паводков. А что еще? Зачем запретили сбор хвороста и валежника, говорит Сергей. А реки можно заранее взрывать в феврале, например, чтобы не было заторов при сходе льда, говорит Костя. Ну, не знаю, спасет ли это. А что скажете насчет такой предупредительной меры, как очистка русла от иловых отложений? И это тоже. Ну, то есть тут все вместе, понимаете? Здесь можно еще вспомнить, если не уповать на то, что бобры во всем виноваты, или кто там, не знаю, грызуны какие-нибудь, хомяки, которые дамбу прогрызли, то по факту, да, это улучшение систем дренажа водоотвода, создание зон затопления водоудерживающих сооружений. Что там еще? Ну, планы эвакуации, это понятно, они всегда должны быть. Строительство, обслуживание водозаборных сооружений, направляющих дамб еще, не только сдерживающих, но и направляющих дамб. Тут, кстати, некоторые публиковали на выходных интересные ролики. Это репортаж еще периода Советского Союза, причем древний-древний репортаж о том, как в Оренбургской области, как в Казахстане организовывалась система как раз профилактики паводков, вот эти вот те самые, значит, направляющие дамбы строили, для чего это нужно было делать. И там как раз рассказывалось, что несмотря на то, что это степь, но все-таки реки и так далее, насколько важно развитие вот именно этой системы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Лидеры стран Большой Семерки договорились, что в частном порядке заявят Израилю о необходимости не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации с Ираном, пишут американские при этом медиа. Разговор лидеров по поводу иранской атаки состоялся в воскресенье. Издание «Аксиос» отмечает, что все они были обеспокоены возможной реакцией Израиля. Напомню, что многие в ночь субботы на воскресенье ожидали апокалипсиса, а именно начала Третьей мировой войны, потому что иранцы запустили сотни дронов в сторону Израиля, впервые это произошло, плюс запускали ракеты в сторону Израиля. Израиль настаивает, что все цели Все ракеты были поражены системой «Железный купол», плюс работали союзники. Иранцы настаивают на том, что все цели были поражены. Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Ирана, эксперт клуба «Валда» и РСМД. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как все-таки понять, что произошло на выходных? Что это было?
Это была действительно реакция Ирана на нападение Израиля на консульство и представительство Ирана в Дамаске. И та атака, которая была совершена, была призвана продемонстрировать изменения политики Ирана по отношению к Израилю. Как сказал Али Хаменеи, Рахбар, духовный руководитель Ирана и политический руководитель Ирана в своем выступлении, предшествующем этой атаке, Иран переходит от политики, собственно, который он придерживался ранее, к политике активного сдерживания Израиля, которая будет подразумевать в том числе включение прямых ударов с территории Ирана по Израилю с применением всех доступных на сегодняшний момент технических средств для сдерживания израильской политики, разрушительной политики по отношению к сопредельным государствам, территориям и народу в секторе Газа. И в данном отношении, конечно, этот удар достиг своей главной цели, это политическая, символическая цель. Безусловно, не ставилась задача нанесения максимального вреда военной инфраструктуре Израиля, не было цели нанести вред гражданскому населению инфраструктуры, прервать нормальную жизнь надолго в Израиле. Наоборот, Иран продемонстрировал свои возросшие военные возможности, свою политическую решимость, и заявил об этом достаточно громко и ясно.
Григорий Валерьевич, интересен момент, что иранцы перед как раз вот этой операцией ночной предупреждали ООН, насколько я помню, предупреждали американцев. И это тоже было любопытно, потому что Израиль как раз и до этого Соединенные Штаты Америки вообще игнорировали роль Организации Объединенных Наций, необходимости предупреждения и так далее, максимум своих граждан, которые находятся на той или иной территории. Вот о чем это говорит все-таки? Система сохранена вот этого международного как оповещения, правил каких-то прежних? Что это дает Ирану? И дает ли?
Иран в данном случае не поменял своего мнения по отношению к международным организациям и к тем государствам и региональным, чье присутствие в регионе он считает контрпродуктивным и нецелесообразным, как, например, Соединенные Штаты. Но он активно заявляет о том, что его целью не является большая война на Ближнем Востоке в целом. Его удар не должен быть воспринят как готовность к ведению тотальной войны против Израиля на полное взаимное уничтожение. И в данном случае это предупреждение было ориентировано в том, чтобы снизить жертвы, чтобы был правильно понят политический посыл данного заявления со стороны Ирана. И важно, что он был адекватно понят, ведь мы сейчас не слышим разрушительной критики со стороны других стран региона в отношении Ирана. Мы не слышим критики со стороны Саудовской Аравии, которая, оказывается, ценит достижение сделки 23-го года о нормализации дипломатических отношений с Ираном и не хочет их терять даже в нынешних условиях. В общем, мы не слышим громогласной критики и со стороны тех государств, которые подписали ранее с Израилем авраамские соглашения, которые заявляли о том, что готовы продолжать курс по нормализации в будущем. В этих условиях важно понимать, что все страны региона ориентированы на мир, сохранение в данном случае региональной стабильности, ее восстановление.
А Израиль на это тоже ориентирован?
За исключением Израиля. И в данном случае такая акция со стороны Ирана и та реакция, которая последовала в регионе, главное, со стороны США, призвана продемонстрировать Израилю, что он один нынешнее руководство Израиля, оно оказывается в одиночестве в своем стремлении навязать региону военное решение существующих у Израиля, в первую очередь, политических проблем. И это важный сигнал, что если мы не имеем эффективных международных, региональных, международных институтов, ну, будут действовать региональные страны, в том числе Иран, как первая страна, которая громче всех сегодня, уже не только Йемен, но и Иран, заявляют о своем неприятии политики Израиля по отношению к сектору Газа, к Сирии, к Ливану, ну и, в принципе, к видению региона и региональной политики.
Григорий Валерьевич, но не получается ли, что Израиль, например, оставляет за собой право проводить такую политику там, по отношению к Ирану, например, которую он считает нужным, то есть там удары по консульствам в третьих странах и так далее. То есть Израиль же от этого не отказывается, тем более даже если американцы настаивают на том, чтобы Израиль не нагнетал, что называется.
Конечно, в данном случае иранские заявления идут в одной плоскости, действия Израиля в другой плоскости. И, безусловно, Израиль не намерен отказываться, израильское нынешнее политическое руководство не намерено отказываться от своих целей, от методов своей внешней политики. Но важно, что наведение большой войны, как это, в общем-то, против Ирана, проведение масштабной операции невозможно без поддержки военно-технической со стороны США. США заявили о том, что они такую поддержку именно для наступательных действий против Ирана оказывать Израилю не будут. То же самое важно, что не удастся сплотить региональную коалицию против Ирана. Саудовская Аравия и другие региональные арабские государства также дистанцировались от Израиля в нынешней ситуации. Очень важно и показательно, что тем самым и Саудовская Аравия, и, что более важно, и США продемонстрировали, что можно нанести удар по Израилю. То есть ранее это была линия табу. За это, соответственно, это красная линия, за которую нельзя было пересекать. Но теперь израильская политика настолько деструктивна для региона и для американских интересов в нем, что фактически США, будучи предупрежденными, ничего не сделали для того, чтобы предотвратить эту атаку до ее начала. Фактически по Израилю стало можно нанести удар. Для Израиля это, конечно, большая проблема, и Израиль очень хочет нанести ответный удар, дабы никому...
Неповадно было,
это не был пример, но сделать это, скажем так, при обоюдной поддержке многих стран и США не удастся.
Но не удастся, потому что... Что у Израиля, простите?
У Израиля есть большие инструменты разных, в том числе спецслужб, которые действуют на территории Ирана многие годы. Они совершают диверсионные акты против физиков-ядерщиков, против ядерных объектов. Соответственно, Израиль может обратиться к этим средствам, но демонстративного удара по ядерным объектам с использованием авиации в нынешних условиях, наверное, осуществить не получится, в первую очередь по политическим причинам.
Григорий Валерьевич, почему здесь Иордания оказалась, как бы продемонстрировала, что она довольно надежный израильский тыл?
Ну, Иордания не самостоятельна в своей региональной политике, поскольку в значительной степени зависит от Соединенных Штатов. И в данных условиях она оказалась фактически частью того щита противовоздушного, противоракетного, который формировали Соединенные Штаты для защиты своего союзника. И в данном отношении, наверное, ничего нового не произошло. Иордания включена в единую систему безопасности и вряд ли сможет как-то эту ситуацию изменить. Понятно. По крайней мере, при нынешней его власти, нынешнем руководстве.
Спасибо большое, Григорий Валерьевич. Благодарю вас, Григорий Лукьянов. Был с нами научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт клуба «Валда» и эксперт РСМД. Так, еще китайская дипломатия работает на Ближнем Востоке. Пример отношения Саудовской Аравии и Ирана. Не очень понимаю, к чему вы это. Посол Израиля клянчил у МИДа осуждение Ирана и получил взвешенный ответ. Да, любопытная тема, что посол Израиля в России Симона Гальперина, она сказала, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по стране. На это ей ответила Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Она попросила Гальперина напомнить, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Не помните, я не помню, зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц, тех самых преступных террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура. Конец цитаты. 14.30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу, значит, иранских ударов по Израилю. В минувшие выходные, ничего страшного, это было, так и будут перестреливаться. Иран ждет появления ядерного оружия, Китай его ждет тогда, пока из Тайваня сделают Одессу-2. Ничего серьезного нигде не будет, говорит Вадим. Никогда не говорите никогда, Вадим. Вот точно совершенно, потому что уже, конечно, пошли спекуляции по поводу того, что следующим пунктом израильтяне будут бить по ядерным объектам Ирана, но, с другой стороны, кажется, что все эти ядерные объекты давно-давно под землей находятся. То есть диверсионные операции, скорее всего, продолжатся. И вообще очень странная история была, когда израильтяне нанесли ракетный удар по вот этому консульству, которое в Сирии располагалось, в результате чего погибли видные иранские генералы. После этого Ирану начали звонить с просьбой не нагнетать. Ну вот еще раз, как это было сделано? Израиль ударил по консульству, иранцев просили не нагнетать. Вот. Но, насколько мы понимаем, у иранцев у самих довольно серьезная проблема. Они, не желая нагнетать, по сути, оказывались еще и в общем, в такой непростой ситуации внутриполитической. Потому что внутри никакое общество не будет долго-долго терпеть, когда говорят, ну, послушайте, ну, сколько можно уже? Там физиков-ядерщиков убивают, здесь демонстративный удар по генералам, а до этого Трамп еще Сулеймани в Ираке убил. Ну, то есть, вот, и как будто бы так можно. Вот. Но Иран при этом главный враг. А то, что сейчас пытаются представить, что у иранцев, соответственно, ничего не получилось, да наоборот, получилось. Ну, получилось, как бы не было, скорее всего, цели действительно уничтожить Израиль. Но по факту, дроны долетели, а где-то этот железный купол продырявили. Соответственно, трансграничная операция получилась, потому что между собой не граничат страны. И, соответственно, американцы, возможно, именно поэтому начали убеждать Израиль, и не только американцы, и G7 целиком, убеждать Израиль, чтобы все-таки не эскалировать ситуацию. Так, по-моему, при Трампе Иордания стала ближе к Израилю по соглашениям Авраама, говорит Адам. Ну, про Иорданию наш специалист вам сказал, что к чему. Да, несмотря на то, что там королева палестинка. Ну, понимаете, политическая ситуация, она бывает сложнее просто, значит, чем казалось бы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минобороны России тем временем назвали терминалы Starlink в зоне СВО законной целью. Потенциал оборонно-промышленного комплекса позволяет противодействовать этим устройствам, заявил начальник войска радиоэлектронной борьбы Юрий Ласточкин. Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон – это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США, сказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда». Он также сообщил, что нейросети в ближайшее время начнут использовать на беспилотниках для распознавания целей. Кроме того, начальник войск радиоэлектронной борьбы рассказал, что российские специалисты тестируют средства противодействия дронам на трофейных БПЛА. Алексей Подберезкин с нами, он директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, настолько только сейчас терминалы Starlink стали считаться законной целью, или до этого тоже были, просто не добирались пока до этой темы?
Ну, всегда на самом деле были, потому что Маск клялся, что и божился, что в военных целях эти возможности использоваться не будут, но в то же время много раз находили и на беспилотниках эти приемные устройства, особенно на лодках несколько раз мы ходили, на беспилотных катерах. Поэтому Конечно, конечно, они использовались и используются. Это было очень эффективное средство, особенно в начале СВО, с помощью которой действовала, ну, украинская артиллерия, потому что, судите сами, мгновенное обнаружение, мгновенная топопривязка, обнаружение цели, передача информации. То есть это, конечно, оперативно-тактический уровень был украинских вооруженных сил существенно повышен за счет этих возможностей. Поэтому, конечно, они были целями. Но, с другой стороны, вот представьте себе, если мы говорим о наземном терминале, а приемная антенна размером там, ну, 50 сантиметров, диаметром 50-60 сантиметров на ножке. Ее, если они ее, естественно, маскируют, там картонка прикрывает, поэтому заметить ее даже с низколетящего беспилотника непросто. А тем более, если это где-то замаскировано. Другое дело, что спутники, которых очень много, они все на низколетящих орбитах, и это, конечно, лакомая цель для наших систем, прежде всего даже не ракетных систем, а средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому всегда как бы этот вопрос стоял, и он будет стоять, потому что это уж очень выгодное средство, резко повышающее эффективность украинских вооруженных сил. Я просто напомню, что он был включен буквально на второй день специальной военной операции, причем именно в пользу украинских вооруженных сил.
Но, Алексей Иванович, а что в данном случае все-таки можно сделать? Ведь здесь еще любопытное другое заявление. Помощник главы Минобороны США Джон Пламп говорит, что Пентагон работает над вопросом использования терминалов спутниковой связи Starlink российской стороной. То есть мы видим два аспекта. А если терминал оказывается как бы захвачен...
Я понял перевью. Все очень просто. Вообще, терминал очень дешевый, и подключиться к нему даже в России, хотя за это штрафуют и считается незаконным, но, в принципе, может любой. Вы платите $500-600, там $100 в месяц, и у вас эта антенна, и вы можете ей пользоваться, то есть широкополосным этим интернетом. Еще раз напоминаю, что это, если это организация, штраф побольше, если это физическое лицо, то это несколько сот тысяч рублей, в общем, как бы тоже не смертельно. Это дешево. И пользование дешево. Поэтому, конечно, оно будет использоваться. А так как Маск это сделал, это коммерческая структура, это не другая, это не государство Соединенных Штатов. Это корпорация. Поэтому, соответственно, вы покупаете услугу, вы покупаете какой-то прибор, в том числе и в России, и им пользуетесь. Здесь как бы трудно вас в этом деле ограничить. Другое дело, что де-факто это не так. Де-факто американское, то же самое Министерство обороны, платит за эту услугу Маску, за то, чтобы украинские вооруженные силы им пользовались. За то, чтобы, ну, формально это звучит, как Старлинки устанавливаются там в больницах, в школах, там, для гуманитарных целей и все остальное бла-бла. На самом деле, в реальности, каждое небольшое подразделение украинской армии имеет эту тарелку. Ну, грубо говоря, чем это отличается от компьютера, там, переносной планшетки, да ничем, и тарелки, да. И это, конечно, резко повышает боевую эффективность этих подразделений. Поэтому их надо уничтожать. Они уничтожаются и будут дальше уничтожаться.
Но правильно ли говорить, что значит, система радиоэлектронной борьбы сейчас в нашей стране, слушатели спрашивают, достигли такого развития, что этот Starlink перестал быть неуязвимым, как то раньше думали ВСУ?
Ну, вы знаете, вам на этот вопрос никто ответить не может и не должен, да. Но, в принципе, это как раз та область, которая мгновенно модернизируется. Ну, скажем, вот я вам один пример приведу, который уже не секретный. Запустили супер-пупер крылатую ракету, там, Storm Shadow, да. Сначала она была трудна для поражения, потом наши ПВОшки приноровились, и через две недели стали их сбивать за милую душу, да. То есть наши средства обороны, да, они, и в том числе и РЭП, и прежде всего даже РЭП, в том числе и мощные, они приспосабливаются к чему угодно и очень быстро. Я так ответил бы на ваш вопрос.
Алексей Иванович, наш слушатель еще интересуется, с вашей точки зрения, если американцы поймут, что теперь Starlink глушат или перехватывают, могут ли они заставить Маска отключить эту систему? Ну, то есть, условно, ну, так не доставайся, конечно, же ты никому.
Значит, вы посмотрите на карту, да, вы увидите, что территория России, она не входит в зону покрытия вообще. и как они входят в пограничные территории или те территории, которые стали российскими.
Вот, это важно, да.
Да, то есть, строго говоря, Маск использует территорию Украины формально, только территорию Украины и только даже приграничные вот линии боевого прикосновения, в принципе, должна не перекрываться этими возможностями. На самом деле все это, конечно, нарушается.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Я вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз Антей». Тут не случайно я упомянула вот этого помощника главы Минобороны США, потому что, как выяснилось, видимо, у американцев теперь есть две проблемы. С одной стороны, у нас называют терминалы Старлинка в зоне СВО законной целью, а с другой стороны, то есть есть система подавления этой системы, например, борьбы с ней, а с другой стороны, есть, значит, факты уже, об этом, кстати, американский ресурс Defense One писал, что, ну, правда, со ссылкой на украинские источники, что, значит, украинцы впервые обнаружили использование России спутниковых устройств Starlink на передовой несколько месяцев назад. Это, правда, от февраля была публикация. Значит, другой украинский источник подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет. И что здесь еще важно, значит, украинцы говорят, что использование России Старлинка усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, которые уже остро не хватает боеприпасов. Украинские артиллерийские подразделения, например, выпускают около 2000 снарядов в день, что едва ли в 5 раз меньше, чем выпускает российская сторона. Это то, о чем пишут американские медиа, и что касается именно компании SpaceX, в смысле Starlink, который делает компания SpaceX.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В минувшие выходные депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая была у моей коллеги Натальи Троицкой в эфире, и, среди прочего, она раскрыла подробности уроков семьеведения. Полная расшифровка есть на нашем сайте говоритмосква.ру, можете там почитать, посмотреть, там подкаст есть, значит, запись этого эфира. Но что интересно нам с вами сейчас, в рамках курса будет 32 модуля. Все темы уроков прописаны. В частности, дети должны будут составить генеалогическое древо, встретиться с родственниками. Вот еще что. Буцкая говорит, что здесь еще. Когда мы не понимаем, что нет моего мнения или мнения мужа, есть наше мнение, мы должны договариваться, чтобы принять единое решение, быть счастливы, потому что мы вместе это решили. Это то, о чем говорит Буцкая вот в контексте этих уроков семьеведения. Инна Гориславцева с нами, она председатель Совета Московского отделения Социал-демократического союза женщин России. Инна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как оценивать эффективность преподавания этого предмета?
Вы знаете, очень сложно давать оценку тому, что еще не случилось, но анализируя эффективность уроков, разговоров о важном, которые были в свое время введены в школах, по мнению того родительского сообщества, с которым мы контактируем, говорить о какой-то высокой эффективности данного предмета будет очень затруднительно, потому что все-таки уроки, разговор о важном проводятся в школах факультативно, это внеурочная деятельность. Они не являются предметом, за который должны выставляться оценки, это всего один раз в неделю. При всем при этом, как мы понимаем, полностью отменить все остальные темы, которые предполагалось рассматривать на разговорах о важном, конечно же, никто не планирует. Поэтому я подозреваю, что таких уроков будет очень ограниченное количество. И здесь, конечно, очень важен момент и аспект, связанный с контентным наполнением, содержательным наполнением того, о чем с детьми на этих уроках будут говорить. В какой доверительной манере, кто непосредственно, кто тот человек, который сможет выбрать ту тональность разговора с подростками, которая позволила бы им проникнуться смыслами, содержательной частью вот всего, что будет происходить. Пока мы понимаем, что разработок таких еще нет, их только предстоит еще сделать и наполнить смыслами. Ну и, собственно говоря, очень хотелось бы, конечно, на них посмотреть до того, как это станет доступно нашим детям.
Интересно, что школа хочет в итоге получить. Ну, то есть вы сами вот концепцию этого предмета там, без оценок, без всего понимаете, что хотим?
Вы знаете, я думаю, что сама школа сейчас не очень сильно понимает, что на самом деле будет происходить, как, собственно, это и было с внедрением самих уроков разговоров о важном, потому что, ну, это был эксперимент в некотором роде, это была попытка, и надо сказать, что, как мы видим по качеству, по содержательной части тех уроков разговоров о важном, которые были в течение последнего года в школах, они очень неоднозначны и неоднородные. То есть есть очень сильные уроки, которые составлены очень качественно, интересно для детей, есть очень слабые, а есть и вообще вопиющие конфликтные потенциально, и родители об этом даже сигналили в свое время и говорили, что категорически возражают против подобного рода преподнесения детям информации, да и против тех амбассадоров, которых к детям выпускали там со смыслами. Тоже родительское сообщество возмущалось. Поэтому, поскольку, еще раз говорю, сейчас мы не видим содержательной части этих предметных вот, как бы задач, вот этих уроков, говорить о том, что мы приветствуем полностью. Вот я, например, могу сказать так, от лица нашего общественно-политического движения «День родителей» в том числе, родители в большей степени обеспокоены, нежели чем рады тому, что подобный предмет появится.
Обеспокоены конкретно чем? Вот боятся чего?
Боятся того, что эти уроки вместо того, чтобы разговоров о человеческих отношениях, превратятся в очередную версию уроков секс-просвета, когда в большей степени речь будет идти о выстраивании каких-то интимных отношений, нежели чем о вопросах бытовых, хозяйственных. Потому что, как мы знаем, львиная доля семей распадается, в том числе элементарно, потому что молодежь не в состоянии вести домашнее хозяйство, домашний быт, не умеет договариваться, не обладает необходимыми навыками выстраивания коммуникациями между собой. Дети в последнее время стали катастрофически разобщены, и они в большей степени общаются со своими цифровыми аватарами и с Алисой, чем между собой. И надо элементарно учить детей коммуницировать в реальном мире, взаимодействовать, искать компромиссы. И здесь я подозреваю, что одними уроками разговором о важном не обойтись, вот этими семьеведениями. Это должно быть фактически пронизано во всей позиции школьной, то есть во всех уроках так или иначе должны присутствовать элементы рассказа о том, что такое семья в разных ипостасях. На уроках математики это должны быть задачи, связанные с решением задач, как семья делила там яблоки или апельсины, или копала огород. В обязательном порядке на уроках труда нужно учить девочек вести хозяйство, и мальчиков тоже. Значит, для того, чтобы это не было для них потом в семейных отношениях стрессом, связанным с тем, что просто сложилась семья среди двух детей, которые, ну, элементарно полы мыть не умеют.
Понятно. То есть вы бы сделали акцент именно на этом?
Я считаю, что это должна быть вообще системная история. То есть вот один урок в неделю, урок семьеведения, это скорее, знаете, для галочки, для того, чтобы было отчитаться. Ну, раз у нас год семьи, давайте вот мы в год семьи заведем урок семьеведения, фух, отчитались президенту о том, что все сделано. А не сделано, потому что на самом деле большие пробелы, там в фундаменте очень большие пробелы. Надо с детского сада заниматься воспитанием, а не только в старшей школе. Надо учитывать как раз традиционные ценности, которые должны с детства внедряться. Девочки в детском саду уже должны начинать играть в домики, в куколки, готовить в кукольной посудке. Значит, и это должно и в начальной школе присутствовать, и в средней школе, а не только в старших классах. Вот поэтому мы как раз обеспокоены, что такой акцент на то, что уроки будут только в старшей школе посвящены этому всему, скорее будет под собой предполагать что-то более похожее на секс-просвет, нежели чем на реальные навыки, умения, коммуникации. Да-да-да, и искать компромиссы в быту, вот в семье, договариваться между собой, супругом.
Понятно. Спасибо большое, Инна Михайловна. Вас благодарю. Инна Гориславцева была с нами, она председатель Совета Московского отделения Социал-демократического союза женщин России. Давайте с вами поговорим, чтобы вы хотели увидеть на этом предмете все-таки то, как бы ваши пожелания школе, о чем стоит на этом предмете говорить. То есть я, честно говоря, сомневаюсь, что там все сведется к секс-просвету, потому что как раз и в моих вот, разговорах в «Умных парнях» Буцкая приходила тоже, и Татьяна Буцкая, и другие специалисты, которые вот были адептами как раз введения этого курса семьеведения, там как раз никакого секс-просвета. Более того, эта тема настолько стигматизированная и табуированная, что вот давайте мы про семейные ценности, но вот без этого вообще всего, а то они начнут с 10 лет, ну, примерно так. Вот. Но другое дело, про что Буцко говорит? Ну вот составьте генеалогическое древо. Она говорит, съездите там, на выходные к бабе Мане. Давно не видели, тетю Дусю давно не видели, задание сфотографироваться с тетей Дусей. Это вот говорит Буцкая. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, что бы вы хотели, ну, то есть вот вспомните, хорошо, вспомните себя подростком, давайте так, вспомните себя подростком, и вот это такой урок у вас. Вам бы что интересно было бы узнать? То есть понятно, что школа не в состоянии, естественно, вырастить, как это называется, хорошую хранительницу очага и добытчика. Ну вот, да? Прям говорю вот этими шаблонными фразами. Понятно, но школа дает, вот у школы задача какая-то. Вот есть такой предмет. Чем его наполнить, этот предмет? 7373-948, телефон прямого эфира. Очень интересно, как будет отображена семья на урок физики. Рассчитать силу, понятно. Виталий говорит, изучить семейные ценности Майкла Фарадея, говорит Виталий. А что вы смеетесь, Виталий? Все дойдет до того, кстати, дети же сейчас очень пытливые. Они начнут изучать биографию наших гениальных писателей всяких. А там, ой, мама дорогая, ой-ой-ой, сколько там всего было. И, в общем, это тоже будет рождать вопросы, кстати, для учителя русской литературы. 7373-948, слушаю вас. Да, здрасте, Елена, узнала. Алло.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, пожалуйста.
Во-первых, в Библии нету хранительницы домашнего очага, это выдумка. Вот, ну я бы вообще, это сказать, в основе должно быть человеководство, а оно есть только в православии, как вырастить человека морально-нравственного. И там первое условие – не вступать в интимную связь во время поста, потому что за 1600 лет наблюдений…
Елена, мы про школу!
Так вырастить надо сначала человека с моральным законом внутри, как у Канта. Где вы его вырастите? В школе? Он уже
что?
С моральным императивом.
С моральным императивом. Ой, не знаю, что с этого. Послушайте, ну вот начнете вы это подросткам сейчас, ну простите, затирать. Как сказали, давайте мы вот по Канту сейчас вас будем учить. Да свадьбы ни-ни вообще. Все сведется к секс-просвету. Вам подростки знаете, что скажут? Вы сами много чего нового узнаете. Как с ними разговаривать? Потому что более того, я убеждена, что многие дети задумываются о том, на самом деле, что такое семья, видя, например, ну, с их точки зрения, какое-то несовершенство в своей семье, да, имея претензии к родителям и так далее. То есть разговаривать об этом надо, модели семьи показывать надо. Не то, что мама там сидит с прялочкой у окошечка, и вокруг нее ползают эти многочисленные детишки, и муж возвращается с покос сена, но что-нибудь такое. А что-то вот настоящее, вот это настоящее, кто детям расскажет про настоящее? Понимаете? Потому что в семье они видят одну модель. Может быть, не все им нравится, особенно в подростковом возрасте, им вообще ничего не нравится. Мама, папа неправильные какие-то, несовременные и так далее. Кто-то видит семью, что там вот только с мамой живет, например, да, а сейчас все говорят, это неправильно, надо, чтобы полная, а у него полная семья. Вот он считает такую семью полной тоже. Ну, вот так оно сложилось. То есть как про это многообразие семейных отношений рассказывать детям, но чтобы у них не было отвращения никакого к тому, что сейчас нас лечить начнут. Как правильно, давайте Библию почитаемте, давайте еще что-то, Канта почитайте. Ну, душно детям будет, сразу же душно детям. Но к бабе Мане съездите, да. То есть проблема-то здесь в другом. Ценность общения и семьи, она взращивается, ну, как бы вот, грубо говоря, мне кажется, сама по себе, и потом уже ближе к 40 годам понимаешь, что вот это было ценно, а вот тут надо было поговорить, а вот здесь надо было записать, а вот здесь надо было сфотографировать, понятно, а вот это правильно сказали, а вот здесь точно неправильно. Но что-то такое. Школа должна дать какие-то азы. Вот азы какие-то. Вопрос, какие азы? Пусть Толстого читает, чтобы понять, что такое настоящая семья, говорит Елена. А, еще. Вы Кантом собрались грузить мальчика 11 лет, загрузите Канта простого Леху лет 50 и посмотрите в лучшем случае, что будет. Ну, товарищи родители, а что вы от школы-то хотите? Вы мне не можете сказать здесь в эфире, что вы хотите от уроков семьеведения, чтобы вот в школе, если от него спрятаться нельзя, то хотя бы, отказаться нельзя, хотя бы про что вы хотите, чтобы вашим детям рассказывали? А почему к школе тогда претензии? Вы сами сформулировать не можете. Что хотите-то? 15 часов новости.